эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. В эфире программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена православию и насилию. У нас в гостях оба человека православных, историк Ирина Владимировна Карацуба и религиовед Борис Кириллович Кнорра. Тема передачи кажется странной, потому что почему вдруг именно православие и насилие, а не христианство и насилие? Но я бы сказал, это обратная сторона того, что Россия прямо в законе о свободе совести в преамбуле сказано, что традиционная религия – православие. А кто первый встал, того и тапки. Кто традиционная религия, тот и отвечает. И поэтому я тогда задаю сходу простой вопрос. Почему в современной России из всех религий православие и именно православие ассоциируется с насилием? Как, по-вашему, Ирина Владимировна?
А мне сразу вспомнилась надпись на заборе, которую я видела, проезжая на электричке в районе станции Болшево. Было это в разгар дела «Пусть и рает». На заборе было написано, на бетонном такой плите, крупными буквами было написано: «Чекисты плюс попы равняется инквизиция. Свободу пусть и рает». Вот, вот я думаю, вот из-за этого, из-за того, что чекисты плюс попы.
Тогда я, как адвокат дьявола, а на сегодняшней программе не так у православных преимущества, поэтому я побуду на стороне сатаны, вот, тогда я скептически вопрошаю: а что, до процесса «пусть и рает» ничего не было? А вот 92-й год лета в Ногинске ОМОНовцы обихаживают дубинками православных, которые отделились от Московской патриархии и перешли в... Ну, тогда они образовали отдельную епархию, архимандрит Адриан Сталина, он и сейчас там, они в Украинской церкви Киевского патриархата, кое-как существуют с поломанными ребрами и отобранными храмами.
Только в Ногинске.
Да, в Ногинске.
Не только в Ногинске, еще и в других городах,
да?
Тоже.
Видите, Борис Кириллович, вас это волновало в 92-м году?
Да, признаюсь, сильно волновало. Правда, несколько по-другому как-то. В зарубежной церкви я решил не присоединяться, не переходить, вернее. Так. Но в церкви Московского патриархата в приходе так все время проповедь священника, к которому я ходил, то одного, потому что другого, к сожалению, мне пришлось так выбирать храм, потому что вот меня как раз смущало именно такой дискурс насилия, как бы такой какой-то пафос именно, что ли, вот этой некоторой агрессии, не просто неприятие секулярного мира, там, современного мира, а вот именно агрессии. И, например, когда мне добилось там встретиться с Махначом, с Владимиром Махначом, я, конечно, был поражен, хотя он, например, всего там при мне не говорил, но потом, когда сейчас я слушаю, прослушал недавно его лекции там, по другому вопросу, я очень интересный момент вскрыл, как он говорит, что, например, в 90-х, как раз, что нужно будет как-то возвращать земли исконные, исторические, русские, и в частности это искусственное так называемое государство Украины, по его словам, нужно будет натравливать или как-то так вот, значит, ссорить карпаторосов с русскими, хохлов, там, с галичанами, одних надо на других, чтобы сделать некоторый, в общем-то, хаос.
Это имеется в виду Владимир Махнач?
Да, и вот историк, да, историк, образованнейший человек, образованнейший.
Я преклоняюсь
перед его эрудицией.
Я даю справку слушателям, потому что Владимир Махнач бывал у нас в программе.
Да, да.
Он скончался лет, кажется, 6 назад. Еврей, жил вот здесь, вот в доме, где Макдональдс на Тверской. Вот, чрезвычайно симпатичный, волейбольного роста, действительно профессиональный историк, читавший лекции в архитектурном институте. И я помню некролог ему в газете «Радонежа», где его почитали, в общем, как одного из идейных столпов, но только говорили, вот слабое у него место, он якшался с людьми, с которыми не следует якшаться. Я так понимаю, это был камень в «Радио Свобода». А я считаю, что это была его сильная сторона, выход в стан врага. Он так и сказал: о, враги, иду. Но вы с ним были что, в одном приходе?
Нет, я случайно действительно встретился в рамках одного прихода. Действительно, он приезжал в Ильинское, где и сейчас, по-моему, служит Александр Поповник, который все свои проповеди посвящал тому, как он не приемлет демократическую власть и вообще, чтобы в Советском Союзе было лучше.
Это начало 90-х.
Ну, это да, это такое политическое, конечно, тоже меня очень удивляло такая позиция. Но, с другой стороны, я видел среди братств, среди той же земщины, среди так, национально ориентированных, тоже прямо-таки какую-то вот тягу к насилию, что вот если бы было бы можно, только вот дай волю, и они действительно ворвутся и что-то сделают. Например, братство Иосифа Волоцкого так и сделало, кстати. Вы знаете, в Вышнем Волочке было совершено нападение на отделение милиции.
Но немного это когда?
Это было где-то, по-моему, в начале 2000-х, начале нулевых. Вот. Ну, правда, это уже такое уж маргинальное братство, которое за Ивана Грозного, за канонизацию Ивана Грозного. Правда, вопрос, что теперь считать маргинальным, если у нас много представителей, выступающих за почитание Сталина, и даже есть епископ, апологет Сталина, и приходят, приносят цветы.
Знаете,
эти вещи, которые казались маргинальными, которые мне казалось, что они, так сказать, исключения, так-то на самом деле никакого насилия нет. Вот теперь я вижу, что это не такое уж исключение, еще неизвестно, что будет дальше.
То есть, Ирина Владимировна, если из этого вашего уравнения чекисты плюс попы равняются инквизиции, и вычесть чекисты, то ведь проблема, вот ради которой я вас созвал, в том, что попы и без чекистов прибегались к насилию.
А вы знаете, очень трудно как-то разделить два этих понятия. Вспомним знаменитый панк-молебен. Нет, черные рясы, золотые погоны. Где там попы, а где там чекисты? Какие у них чины в госбезопасности были, да, у всех, у наших патриархов?
Я имею в виду, вы же историк, я имею в виду, что автору граффити вольно не знать историю Русской Православной Церкви. Но вы историк, вы понимаете, что насилие в церкви, не только в православной, но сегодня сосредотачиваемся на Русской Православной Церкви, вот оно было, начиная с крещения Руси.
О, да. О, да.
Чекистов еще не было.
Ну, так начиная с крещения Руси, она и была государственной церковью, не так ли?
То есть тогда в этом уравнении вместо чекиста следует писать государственную власть?
Ну, а государство у нас, не начиная с Киевской Руси, но начиная с 15-16 века, было государством, мягко говоря, как это, тоталитарным, авторитарным, да?
Поэтому... Это я вас спрашиваю, не является ли название государства Ивана Грозного тоталитарным анахронизмом?
Нет, ну хорошо, ну скажите авторитарное, деспотическое. Я очень люблю термин деспотизм, да, какой-то классической традиции. А что касается братства Иосифа Волоцкого, я как-то помню, стою в историчке, в длинной-длинной очереди на выдачу каких-то очередных потребных мне изданий неведомо каких годов. А там у них такие были полочки «Новая пресса», да, ознакомьтесь. И гляжу, лежит листок под названием «Опричник», который издается братством Иосифа, во имя Пресвятого Иосифа Волоцкого. Думаю, ой, надо почитать. И почему-то первым делом взгляд у меня упал на выходные данные. Я увидела, что братство это зарегистрировано в деревне Кощеевка.
Кощеево.
Но там было написано Кощеевка.
Вот, я порадовалась. Бессмертный
в Любимском районе Ярославской области.
Деревни Кощеево.
И они теперь ходят по электричкам до сих пор и говорят: за Россию, за православие. Таким тоном, когда чувствуешь, что внутри насилия, это православие и насилие – это одно.
Да.
То есть,
отвечая на ваш вопрос, это настолько давняя традиция и такая прочная скрепа и духовная, и материальная, да, что избавиться от этого замечательного наследия, мне кажется, будет равно тому, чтобы избавиться от самой церкви в целом.
Мне кажется, еще другое, если можно, я добавлю. Ведь дело не в русской церкви, а дело в том, что Византии, тот же Кирилл Александрийский, который инициировал, ну и как-то поощрял пароволок, вот этих так называемых монашеских тетушек, которые там то префекту голову размажат, то там Гипатию вот, значит, просто умертвили. Вот. И в конце концов, как бы это я не слышал, чтобы как бы церковь каялась там за эти вещи, вообще, чтобы это как-то
не, ну,
было.
Католики,
чтобы это,
по-моему, каялись.
Может быть,
нас-то
я не знаю,
за
это нет, за инквизицию, но за эти вещи, во-первых, это уже не только католическая, это же общая вещь. Вот. А потом другой момент. Просто считаю, что среди и учеников Христа тоже как бы были интенции такие, как бы, ну там у них и имена были, там Боанергес, значит, сыны Громова, и эти сикарии были, и, в общем-то, вообще идея мессианизма, идея отмщения, они очень, к сожалению, связаны. И сейчас, как мне кажется, вот ну, не только сейчас, но сейчас, в принципе, мы вот в России, у нас, кажется, еще повторяется какой-то такой, воспроизводится такой вот предхристианский иудейский дискурс, когда вот эти оккупанты римляне, они там считались разлагателями, значит, традиционной иудейской культуры, и вот они так называемые как бы либерасты, мы сейчас сказали, вот, или реформаторы, вот, против них надо бороться за свою традиционную культуру, надо с силой бороться. Вот так и сейчас фактически мы смотрим в историю, смотрим на свою культуру, которую надо защищать обязательно силой, обязательно вот таким тоже с привкусом мессианизма.
С такими православными никаких атеистов не надо. То есть, оказывается, Господь Иисус Христос виноват, что православие...
Я про это, про Иисуса Христа
не сказал. Вы сказали мессианство.
А мессианство – это не только Иисус Христос. Это идеи, которые были, или идеи, которые были присущи массам иудейским еще за несколько веков, за, по крайней мере, за два века, во время эллинизма, периода эллинизма, когда иудеи подверглись вот этой как бы, культурной экспансии со стороны римлян, со стороны и вообще некоторой глобализации в рамках эллинизированного мира. И вот эта реакция на сохранение своей культуры, она была связана с идеями мессианства, с идеями отмщения в массах апокалипсисов. И эти вещи есть, которые были созданы, ну, не канонические, я имею в виду.
А можно я хотела бы немножко на другой аспект обратить внимание, о котором вы сказали? Потому что все-таки от меня эллинизм и прочие замечательные измы очень далеко. А вот отец Дмитрий Смирнов из компании очень близко. Угу. А я хотела бы обратить внимание, что когда начинаются разговоры о том, что мы не дадим нашу культуру на поругание, мы должны восстановить там нашу традицию и наши традиционные ценности, мне сразу хочется сказать, пожалуйста, список традиционных ценностей в студию, да, вот которых, значит, вот у нас сейчас там попраны, да, гнилой американской культуры. То есть это же фикция, да? Нет никаких традиционных ценностей, нет
не
никаких,
знаю, это,
как бы...
А
что, если вам начнут 10 заповедей как традиционные ценности, ну, это уже будет
просто подмена. Другое дело, что методы, которыми начинают отстаивать ценности, они уже нивелируют сами ценности. Как говорится, давайте всех плохих людей убьем, останутся одни хорошие. Вот такой принцип.
Да, вот способ тоже хороший, вот насчет убить.
Да.
Я вспоминаю Махатму Ганди, да, который писал, что это только вот западноевропейская философия разводит цели и средства. А в нашем понимании цели и средства – это единое. Тут нельзя отделить одно от другого.
Да. Джавахарлал Неру так говорил. И человек-индус, который застрелил Ганди, тоже традиционно разделял идеи ненасилия. Понятно.
Но все-таки, возвращаясь к тому, что сказал отец Яков, совершенно справедливо, конечно, не спустирает. И сейчас как-то вот совершенно забыты две очень важные вехи. Это вот 2003 год, осторожно, религия. 2006 год, запрет на искусство. Но разве не в 90-х годах начались эти безобразные выгоняния из храмовых зданий, музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов просто в поле? Потому что вот сейчас нам нужен этот храм, чтобы тут молиться.
Я вам скажу, какая разница, Ирина Владимировна.
Да.
Потому что, Васильевна, мне кажется, очевидно, в 90-е годы, когда это делалось, в газетах раздавались какие-то возгласы возмущения. Во-первых, сейчас почти нету, они в интернете только. Во-вторых, в 90-е годы на каждый возглас возмущения было по 4 голоса одобрения, исходя в счет интеллигенции. То есть, если мы посмотрим, вот кто, это же были представители академической интеллигенции в той же Черноголовке, в Новосибирском академгородке. Религиозное возрождение не попы начали, не какой-то злокозненный архиерей, как в Левиафане, приехал и приказал мэру. Это был голос, социальный заказ образованного сословия. Не попы плюс КГБ равняется инквизиция, не попы плюс христианство равняется инквизиция, а скорее уж попы плюс интеллигенция. Не так?
Интеллигенция разная бывает, да.
Это
нет,
тоже.
Так, потому что интеллигенция возлагала большие...
А вот какая интеллигенция
и,
возлагала?
Как выяснилось, совершенно безосновательные надежды на то, что... Ну, знаете ли, опять же, вот вспомним собор 1617-18 года, да, замечательный собор. Единственное, что удалось сделать, наставить патриаршество. Все же очень надеялись, что патриарх будет противовесом светской власти.
Прекрасно.
Ха-ха-ха.
Прекрасно, Ирина Владимировна.
Единственное деяние собора, да, которое, как выяснилось в конце, в начале 21 века, совершенно перпендикулярно церковной свободе, Господи, это восстановление патриаршества, да? Единственное, что удалось сделать этому собору.
К вопросу тогда советской интеллигенции. Советская интеллигенция любила и любит собор 17-18 годов, в том числе за восстановление патриаршества.
Но в основном не за него, а в основном за то, что не удалось провести. За реформы, которые были объявлены, но не были проведены. Она его в пику любит, интеллигенция, этот собор.
Она любит не его, а свое о нем дурное представление, потому что изучение материалов собора показывает, собор был создан в августе 17-го реально. Как только начались выстрелы большевиков, собор скинул крохотные позывы либеральные и обернулся таким черносотенством, что патриарх Тихон чудом был избран, потому что тянули жребий. Большинство было за Антонина Храповицкого, черносотенца из черносотенцев. По тогдашним меркам, во всяком случае. То есть это Господь еще миловал посла патриарха Тихона, который был более либеральный, чем собор. И сама идея восстановления патриаршества в этом смысле – это ленинистская идея, это та же вертикаль власти. Ответить на зло насилием, потому что патриарх – это же не греческая концепция патриарха, это концепция российская, это патриарх как полковник, который на всех цыкнет. Не первый среди равных, а единственный среди бесправных. Что вы там про разную интеллигенцию? По какому критерию мы будем разделять интеллигенцию, склонную к насилию и не склонную?
Ну, просто-напросто, конечно, к моему, опять-таки, удивлению, но я сейчас вижу, что многие люди из высокообразованных, со стороны людей очень эрудированных, как-то апологетически высказываются в пользу насилия, особенно ну, известный Егор Холмогоров, который так уже давно жалуется на то, что у нас создается социальное пространство без боли, что вообще мука должна быть некоторым критерием проверки, значит, подлинности своих убеждений, что как плохо, что люди, значит, не просто так могут что-то сказать, а потом, значит, не вынуждены это доказывать там где-то в рамках пыток. Это у него был такой, кстати, маленькая статья, заметочка в 2005 где-то году или 2006, не помню точно. 2004 год. Но я другое хотел бы сказать. Знаете, мне кажется, что вообще-то существует несколько уровней насилия. Тут нужно понимать, что в православной церкви выделяется именно физическое насилие, а так-то ведь существует и символическое насилие, и культурное насилие, и структурное, как, например, выделял это социолог норвежский Йохан Галтунг. И тут вот, наверное, нужно думать, а как эти насилия с друг другом взаимодействуют и вообще-то ну, не закрывать глаза на то, что на самом деле насилие, наш мир вообще-то полон насилием. Когда рядом со мной говорят по мобильному телефону, вот, а я хочу считать какую-то книжку, на меня оказывают насилие, когда я вижу, что застраивается все Подмосковье и дышать становится нечем, это разве не насилие? Вот. Или когда действительно музыка в мегаполисе, которая слышна везде, на любом углу, если ее включили, там, допустим, на открытом воздухе, это же тоже насилие.
Только отец Дмитрий Смирнов идет громить музыкантов, а вы не идете. Вот здесь
я не иду, да.
По линии или паралич воли, или вы менее православные.
А тут еще, вот, кстати говоря, другой вопрос. Да, вопрос о том, насколько поведение тех, кто подвергается насилию, провоцирует дальнейшее насилие, да?
Да.
Вот, в частности, церковный концепт послушания, значит, это самое, отречение от собственной воли, да, вот это вот ля-ля-то-поля, вот насколько он провоцирует значит, тех, кто требует послушания, на уже вот деревню Кощеева и в полном объеме.
Знаете, я думал, Ирина Владимировна, мне кажется, что здесь такой момент, что действительно нужно, это как бы уже компенсация, когда человек слишком сильно себя вгоняет в какие-то рамки того же послушания, той же дисциплины, вот, ну, это создает определенные стрессы, определенные напряжения, которые как-то требуют разрядки. Ну и в конце концов я могу понять, что отцу Дмитрию Смирнову тоже, ну что, все время служба, а тут такой повод для того, чтобы вообще-то пойти прогуляться по улице, как-то вообще с людьми поговорить. Вот, так что разрядка тоже...
Козыреву морду набить, да,
ну,
нет, представителю неприятной нации.
Нет, он все-таки не бил, все-таки, слушайте.
Нет, он ему вернул руку, а потом его уронили так, что рассекли ногу, да? Скорая помощь там была.
Вот этого я не знаю.
И при этом христолюбивый Михаил Козырев, дай бог ему здоровья, сказал, что отца Дмитрия Смирнова Бог простит, а он вот типа с прокуратурой не будет связываться, только вот радиостанция подала в суд. И мы еще посмотрим, чем это дело кончится. Да?
Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу, посвященную православию и насилию. У нас в гостях Ирина Карацуба и Борис Кнорр, историк и религиовед. И все-таки о православии. Потому что, если мы говорим православие и русское, то подразумевается определенная модификация христианства, исторически измененная. И в этом смысле, как древние евреи относились к древним римлянам, это, конечно, интересно, но все-таки Россию никакие римляне не оккупировали, и поэтому не совсем относится, может быть, воспринято как объяснение причин. А что до русского материала, то есть такая вещь, о ней говорил митрополит Антоний Блюм в своей речи перед курсантами Лондонской военной школы, как раз о насилии. Там был такой семинар, его пригласили выступить, осветить русскую православную точку зрения. И он сказал, что кроме разных видов насилия внешнего, о котором он много знал, потому что был участник резистанса и так далее, есть насилие, я бы сказал, уже аутонасилие, насилие человека над собой. То, что называется простым русским словом аскеза. Когда человек становится на колени, когда человек постится, когда человек сопротивляется искушению, когда человек идет в храм, в конце концов, в момент, когда ему этого ну очень не хочется. Это ведь аутонасилие. И с точки зрения атеиста тогда надо вообще ликвидировать религию, потому что вот это вот аутонасилие над собой, оно, как вы, Борис Кириллович, сказали, оно потом ищет себе компенсацию в насилии над другим или нет?
Ну, я не считаю, что надо ликвидировать религию, потому что, по крайней мере, потому что насилие все равно не ликвидируешь. У нас все равно в жизни так или иначе насилие будет. Вот в чем дело. У нас надо понимать, что жизнь все-таки завязана, к сожалению, на насилии. Просто оно разное бывает. И нужно думать, как его вообще регламентировать. Если это речь идет о насилии, как о ядерной войне, то да, вот такие формы. Нужно задумываться о тех, значит, интенциях, которые ведут уже к такому насилию, которое сейчас готовое разрушить весь мир. Когда мы вспомним, что сказал недавно протоиерей Сирил Чаплин, который порадовался или, так сказать, с радостью заметил, что слава Богу, скоро будет война, слава Богу, потому что вот это, значит, разложившееся человечество, вот это вот разложившееся, вот эта комфортная жизнь, она ведет, значит, к духовному опустошению. Я, наверное, недословно.
Я думаю, что он имел в виду, что она ведет к возможности ревизорской проверки финансовых документов, и в этом смысле...
Лучше атомная. А ядерная война – это выход от ревизорской проверки.
Да, конечно. Это не только в голове у отца Чаплина существует такой концепт. Мне кажется иногда, что вся эта украинская история нашим государством была задумана в значительной степени, потому что проворовались, и лавочку как-то нужно закрывать. Да? И тут вот и началось.
У меня ощущение, что передо мной два разных православия – мужское и женское. Потому что это ведь очень по-мужски сказать, что вот есть насилие в виде ядерной войны, ну, есть там какое-то всякое другое насилие. Это мужская позиция. Мне кажется, что женское православие скорее скажет, что вот, опять же, то, что митрополит Антоний называл повседневным насилием, бытовым, что оно как планктон составляет 90%. На самом деле, даже атомная война не так страшна. Посмотрите, у японцев самая высокая продолжительность жизни у тех, кто пережил ядерные бомбардировки. Потому что общество окружило выживших такой заботой, таким медицинским уходом, что они живут дольше тех, кто не подвергся облучению.
Отец Яков, а можно к вам вопрос? Вы считаете, что насилие вообще действительно возможно на Земле как-то исключить вообще все формы насилия? Действительно, возможно ли это? Ну, допустим, выведем религию за скобки.
Как Нет, не выведем, а введем религию в скобки. Хорошо. Меня бы здесь не было, если бы я не был уверен, что христианство, как весть о спасении и как факт спасения, на земле мир в человеческих благоволениях. Конечно, может быть. В этом смысле, мне кажется, что надо говорить именно о том, как может в христианстве быть хотя бы малейшая примесь насилия. Как это дело элиминировать?
И как, малейшая примесь насилия, это хорошо сказано, я бы сказала так, 99%, да, этой малейшей примеси. В какой степени христианство может и должно быть церковным? И в какой степени церковь, да, ответственна вот за это, за все насилие?
Хорошо, у нас ведь в конце концов, вы люди ученые, я когда-то ИСТФАК заканчивал.
Вы тоже.
Вот, у нас, в конце концов, как и у биологов, существуют свои экспериментальные клеточки. Почему российское православие, столь агрессивное и кровожадное в России при царском режиме или при режиме Ленина, его преемников, и вдруг, оказавшись в эмиграции, во Франции, в Германии, в Великобритании, тот же митрополит Антоний, в Америке, оно превращается в обычное, ну, в кавычках, толерантное, европейское, нормальное какое-то вероисповедание. Разве не так?
Ну, я вот вижу по некоторым знакомым православным из Штатов, что они совсем не толерантны.
Да вы что?
Да и если вспомнить то, что писал Шмеман, правда, он говорил о субкультуризации, о некотором замыкании православия внутри себя, но в том числе и о неприятии, о протестах против культуры и против литературы он тоже писал.
А Шмеман был китайское православие или американское? Он же был американское православие. На волнах Радио Свобода он что, проповедовал насилие разве?
Нет, он сам, во-первых, я говорил не о себе, а именно критически рассматривал православные субкультуры, что мне очень важно, потому что я тоже этим занимаюсь.
То есть он русский православный, который не нес в себе насилие?
Ну да, разумеется. Он
и боролся за то, чтобы его не было и в остальных сегментах русского православия. Да, значит, он считал это возможным?
Ну да, но констатировал, что тем не менее вот эти православные общества на Западе, они все равно несут в себе вот этот элемент опрессии, обскурантизма, триумфализма, с одной стороны, с другой стороны, примитивизма. Вот, и как
они
бы такого вот самоутверждения. Ну вот, если, может быть, я не так хорошо, конечно, знаю, я по дневникам сижу, по дневникам Шмемана. Он мало
пишет. Которые были изданы с большими купюрами. Да. На самом деле никто не знает, что он там реально написал.
Ну, не думаю, что там что-то уж совсем ужасное.
Купюры были сделаны.
Ну, может быть.
И вот он пишет о том, что для православия всегда был свойственен такой элемент триумфализма и защиты, оборонности. Православие само всегда утверждалось, там, конституировалось в рамках некоторой защиты или, так сказать, постулирования защиты против ересей, там, против там, натисков
и
со стороны.
Сейчас же гонения на церковь у нас
идут. Да, и у нас все время
это фактически тоже жертва.
Даже в самом названии православие. То есть правильное, мы правильные, как бы вот в контрасте с некоторыми другими, которые неправильные. Но это, конечно, не только для православных. Я считаю, что это не единственная черта православия. Там правоверные мусульмане тоже правоверные, значит, другие не очень верные. Вот. Или там преданные, ну, это уже несколько другое. Но, во всяком случае, вот это утверждение, хотя на греческом ортодоксия это несколько иной смысл, но, опять-таки, вот это утверждение, оно было введено во время спора с донатистами, когда одну партию признали, вот, значит, правильной. И для того, чтобы отличать ее от другой, которая неправильная, ее стали называть ортодоксией. То есть вот это вот как бы утверждение исключительности истины, оно действительно содержит в себе вот этот элемент оборонности, охранительности.
Минуточку, вот. Тогда, извините, мой вопрос следующий такой. А что, утверждение релятивизма будет способствовать толерантности и миролюбию?
Это сложный вопрос. Вообще-то, если смотреть на такую, как бы, не исконную индуистскую, но и ориенталистскую, что ли, культуру, которая действительно утверждала
в 20 веке... Нет, я имею в виду релятивизм на уровне персонажа повести Льюиса про возвращение в рай, расторжение брака, где совершенно культурный не индус, британец, не хочет идти в рай, потому что там он получит ответы на те вопросы, которые его беспокоят. А ему важен поиск. Вот. Ему не нужна абсолютная истина, ему нужен абсолютный, вечный именно поиск. Потому что движение – все, а цель – ничто. Это более мирный дух, по-вашему?
Трудно сказать. Знаете, нужно подумать. Можете, Ирина Владимировна, Ирина Владимировна, ответить.
А я хотела бы вообще вернуться к вопросу о православных церквях за рубежом, да? И
да.
О православных за рубежом.
Да, русские.
Но мы же знаем, что Русская Православная Церковь в изгнании, она вообще представлена очень разными ликами, да? Порой полярно противоположными, да? Если мы вспомним, значит, карловарцев, да? Вот, а с другой стороны, владыку Евлогия. Если мы вспомним, что, например, даже такие люди, как архимандрит Киприан Керн и мать Мария не уживались друг с другом совершенно, да? Один не понимал другого, хотя они одно время вместе сослужили, да? Что перед владыкой, будущим владыкой Антонием Сурожским стояла альтернатива в Париже из трех православных церквей, в какую прийти, да, и он там долго объяснял нам всем очень трогательно, почему он пришел именно в церковь Московского Патриархата, да, то, ассоциировавшись с Москвой, то разные они там были, но поскольку они все-таки были все в большей или меньшей степени оторваны от государства российского, ну, кроме тех, кто был РПЦ, МП позже, да, то, конечно, и они были в другой культурной среде, то для того, чтобы заниматься плодотворно своей деятельностью, в том числе и обращением, да, ну, вот зороастрийцы, скажем, не занимаются обращением, да, они нет самое, да, а вот мы занимаемся, да, им нужно было как-то вот подстроиться под, значит...
Вы упрекаете Бердяева с его проповедью ненасилия, пацифизма, отрицания атомной бомбы в том, что он подстраивался под французов воинственных и милитарных?
А, значит, Бердяева, разумеется, нет. Да? Бердяев – это лучшее, что есть в нашем православии, совершенно ему не свойственное. Да?
Теперь объясните мне, почему сын киевского генерал-губернатора оказывается не свойственным российскому православию, а какой-нибудь Керсновский, юнец, 18-летний, эмигрировавший из России и в Париже предававшийся милитаристским фантазиям и сочинивший вот такой баян про историю русской армии, пока его сестра сидела на Норильской каторге. Вот, а он репрезентативен. К вопросу, вот, который остался неотвеченным...
А большинство-то кого? Бердяевых? Мережковских? Религиозно-философских собраний?
Мы говорим о православии или мы говорим о демократии? Мы говорим о качестве или о количестве? Вот в какой момент ваши опричники и прочие, вы их сейчас назвали маргиналами? У меня вопрос.
В какой момент маргиналы стали большинством? Да.
Нет, они уже стали большинством, кстати.
Конечно. Вспомним, что концепция русского мира изначально родилась внутри церкви. Так же, как, между прочим, и концепция вот этой вот пропаганды гомосексуализма. Да? Она же тоже родилась внутри церкви. А потом уже...
Я прошу прощения.
Она была в документах чуть ли не социальной концепции РПЦ. Это в начале 2000-х годов.
Социальные концепции РПЦ предполагали пропагандировать гомосексуальность?
Нет, борьба с пропагандой.
А, борьбы с гомосексуальностью.
С пропагандой гомосексуальности. Вот. А потом, вот только совсем недавно были приняты соответствующие законы, по которым, сами знаете,
что. Вообще-то, по моим воспоминаниям, с гомосексуальностью начали бороться до этой концепции. Первые погромы прошли на пару лет раньше.
Само словосочетание. Так же, как вот русский мир. Русский мир же родился внутри Русской Православной Церкви. И все вот эти вот про что нет государства Украины, что это одно и то же. Что не было концепта разделенного народа, это уже позже, да. Вот, но вот, то есть ответ такой, что стремительно едет, значит, в сторону реакционности, консерватизма, национализма, шовинизма и прочих достойных вещей.
А я прошу прощения, вот как сейчас помню?
Ну, как и в жизни, извините, Проханов, кем он был в 90-е годы и кто он сейчас, да? Ну, маргинал в 90-е годы, мейнстрим сейчас.
Как сейчас помню, 8 век, 7 век живешь, и, как говорил Карл Маркс, улица корчится без языка, и поэтому в теологии находят себе выражение мысли людей, в общем-то, неверующих. То есть вся средневековая культура обращалась именно к церковному языку, у нее не было другого. Может ли быть такая интерпретация, что то, что в 90-е годы насилие в России приобрело именно православные формы и заявило о себе в православных терминах, что просто потому, что не было других каких-то альтернатив? Или как?
Это уже связано с кризисом идентичности, хотя идентичность, по воззрениям некоторых социологов, тоже есть уже форма насилия, когда человек вынужден, значит, себя идентифицировать с чем-то одним и ставить границу с определенной степенью искусственностью в отношении к другому.
Минуточку подробнее. То есть, когда я говорю, Боже, милости будем негрешному, я совершаю акт насилия и отграничения себя от других, потому что говорю, я грешный, а других я как бы...
Если говорить о символическом культурном насилии, то не о физическом, конечно, да. То оно проявляется даже действительно в конце концов в том, что человек себя определенным образом выстраивает, определенным образом конструирует, так сказать, хочет быть тем-то, допустим, а не другим. Выбирает, значит, одно, а не другое. То есть это уже такой, мне кажется, более глубокий философский вопрос.
Нет, так вот давайте
мне кажется,
про глубокое.
Мы очень замазываем понятие насилия, размазываем его и уходим от сути.
Когда Господь Иисус Христос говорит, оставь все имение свое, возьми крест и иди за мной, он совершает насилие, призывает к насилию?
Это совершенно... Он не призывает к физическому насилию.
Нет, точно, он говорит человеку, оставь имение. Он призывает человека стать личностью, способной страдать и нести страдания, не причиняя страдания другим, потому что руки заняты. Он несет свой крест. Человек, несущий свой крест, совершает насилие? Преподобный Сергий совершает насилие?
Нужно иметь в виду, что если человек сам выбирает страдания, если он сам претерпевает страдания, когда он добровольно выбрал, то он совершает насилие над самим собой. Вот, и это уже совершенно другое насилие, на которое он имеет право.
Речь не идет о том, имеет право или нет. Это внутреннее аутонасилие.
Как вы сказали про аскетизм, это же тоже...
Но это митрополит Антоний сказал, я процитировал. Это внутреннее насилие. Может быть, причиной внешнего насилия человек не в силах выдержать аскезу, человек не в силах выдержать груз самостановления, самоограничения, самовоспитания. Короче говоря, хочется ему выпить, а он себе запретил, и тогда он вступает в общество опричников.
Да, я считаю, что может быть, а может и не быть. То есть это не, но если опять-таки вернуться к Йохану Галтунгу, который говорит о структурном насилии, о том, что человек для того, чтобы выполнять вот эти все ритуалы, он должен себя представить в рамках определенной системы или поддерживать эту систему на уровне общественных связей. И таким образом постепенно выделять определенную свою общественную группу, отделять ее от другой. И вот в плане религиозном, в случае религиозности, часто происходит так, что насилие совершается сначала на уровне ума, на уровне, так сказать, мысли. Да, мы вот правильно себя ведем, мы, значит, такие, а те, они не очень правильные, они не очень хорошие, там, они там или сектанты, или еще какие-то, или, допустим, они музыку могут громкую слушать. Поэтому я постепенно начинаю, все, кто это на себя примеряют, они начинают возгревать себя. Потом это выливается уже в какие-то конкретные акты насилия, как, например, избиение школьника там, в 2007 году на Дне Знаний, когда сына протестантского пастора. Угу. Вот, или просто так сказать...
Ладно, введение закона Божьего в школах уже насилие.
Но надо иметь в виду, отец Яков, что, мне кажется, надо... Ирина, тоже, я хочу обратить внимание, что у нас, по-моему, идет определенная эволюция, к сожалению, динамика, когда очень популярной, например, становится вот эта легенда о Николае Чудотворце, якобы заушившем, давшем пощечину Арии. Очень популярным становятся слова Иоанна Златоуста. То есть можно выбрать любые слова. И то, и другое. У святых отцов много всего написано. Вот. И в Евангелии тоже можно выбрать. Тут вопрос в акцентах. И когда люди выбирают вот эти слова Иоанна Златоуста в беседе о статуях, что если услышишь, что где-то кто-то хулит Бога, то пойди сделай внушение, и если нужно будет ударить его, то не отказывайся, ударь по лицу и освети руку свою ударом.
Да, вот, это любимые слова в определенной части. Да.
Что тогда? Сокруши уста, освети руку свою ударом. То есть это становится таким каким-то любимым местом. Знаете, мне кажется, вот этот момент нельзя упускать из виду, что есть определенная динамика оправдания физического насилия, и, к сожалению, его действительно становится больше в реальности.
Опять же, в 90-е годы эти слова были бы экзотикой и принадлежали бы какому-нибудь фрику, да, которому бы напомнили, что вообще в Евангелии Господь этого не говорит. Говорит, и что, конечно, Иоанн Златоуст, мы его все почитаем, да, но все-таки вот тут есть и слова Христа, да, которые известно как сказал, когда там его с кинжалом пытались освободить. А после, например, таких чудовищных законодательных прецедентов, как решение суда по делу «Осторожно, религия» в 2003 году, да, когда там отец Александр Шаргунов послал своих алтарников на разгром выставки, да, и виноваты оказались кураторы выставки, а не те алтарники, которые громили, потому что они вступил святейший патриарх. Да? После вот таких чудовищных прецедентов, конечно, эта цитата и этот образ действий, образ мыслей становится чуть ли не мейнстримом. Да? И вот тут опять же стоит вопрос, а сколько мы все это будем терпеть? А как мы будем этому сопротивляться?
Нет, минуточку, я сперва все-таки хочу вашу формулу-то насчет чекиста плюс попы инквизиции разжевать. Только напомню слушателям, что это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», и у нас в гостях Ирина Карацуба и Борис Кнор, и мы говорим о православии насилия. Потому что, извините меня, может быть, в 90-е годы православные насильники казались экзотикой, но когда, скажем, в октябре 90-го года правительство Российской Федерации посылало десантников в Грозный бороться с чеченскими сепаратистами. Они даже, правда, не высадились, но они же полетели, потом просто испугались. Это же не архиерей требовал. Архиерей тогда, патриарх Алексий, просил запретить иностранных миссионеров. Когда была первая чеченская война, Первая Абхазская война, Первая Молдавская война, Вторая Чеченская война. Там церковные люди практически не фигурировали, церковная риторика. Так, может быть, во фразе «чекисты плюс попы равняется инквизиции» вычеркнуть не чекистов, а все-таки попов? Потому что кто это начинал-то? В этом смысле 90-е годы тоже такая как бы контрольная группа. Духовенство пока еще тогда только строило, не сильно выступало, а милитаризм-то уже был, а ведь милитаризм – это высшая форма насилия.
Понимать, что у нас вообще в обществе насилие становится модным, как бы все-таки, или так оно и было в каких-то, может быть, более таких формах формализованных, не было, может быть, каких-то хулиганских высказываний или эпатажных. У нас еще становится эпатаж очень модным, вот, но…
Я прошу прощения, Борис Кириллович, а чем… Я из Царства Небесного так гляжу. А чем эпатаж отличается от хулиганства?
Например, акция какая-то, чтобы, допустим, высказаться, что-нибудь такое, какое-нибудь красное словцо сказать, как отец Дмитрий говорит, что значит, вот там надо кинуть камнем в стекло сектанта. Это эпатажные высказывания. Или он говорит, вот если, или к своим прихожанам обращается, говорит, если там бабушка плохо воспитывает, ну вообще она очень действительно, надо вообще-то убить бабушку. Конечно, он не считает, что надо убить бабушку, но при этом вот он такое допускает высказывание.
А я как-то не приходил бы к таким выводам, потому что он так часто говорит, что в старину за это убивали, но сейчас, к сожалению, это нельзя сделать. Это просто у него любимый лейтмотив, вот отца Дмитрия Смирнова, если
Ну, он, по крайней мере, ни разу не убил никакой бабушки, знаете. Давайте уж на этом, по крайней мере, не будем ему прибавлять того, что он не делал.
Борис Кириллович, вот на Нюрнбергском суде, да, трибунале, одного повесили, который никого не убивал, Юлиус Штрайхер. Он только газету «Дерштюрме» раздавал, в которой призывал к убийствам. Да? Тебе его повесили. Правильно сделали.
Надо понимать интонацию и шуточный иронический тон, которым он это говорит.
У него далеко не всегда шуточный иронический тон у отца Дмитрия.
В данной ситуации, вот когда он эту фразу говорил, то, конечно, тут видно была ирония. Вот.
Знаете,
и, в общем-то, он давно это...
Возвращаясь к 90-м годам, но все-таки все это возревало в 90-е годы. Да? Вот митрополит Иоанн Снычев, да, ленинградский и ладожский, сам писал, Душенов писал, еще кто-то писал, сие нам неведомо, да? Но все эти труды вот тогда, кстати говоря, все наши православные свечные киоски, как вы сейчас помните, да, были завалены книгами Серафима Роуза, да, вот этой вот...
Серафим Роуз не призывал сильно к
насилию. Ну, там тоже достаточно агрессивное православие, агрессивное очень. Но человек... И построенное на неприятии западного мира, да?
Ну, человек жил в западном мире, его можно понять. Я напомню, что отец Серафим Роуз, член крохотной православной группировки, ненавидевший и считавший неправильным все остальное православие, но ориентировался оно, как ни странно, вот на русских карловчан. Он в результате, я бы сказала, аутоагрессии уморил себя голодом. Он погиб от заворота кишок в результате, как я понимаю, вот чрезмерного поста. Очень классическая ситуация. Но он никого не убил и даже не призывал убивать. Это чистый американец. Не ходите, не покупайте, не участвуйте, но не то, что вы пойдите и разгоните. Американский принцип такой. Мне не нравятся порнографические фильмы. Я не буду смотреть даже мультфильмы Диснея, потому что порнографию снимает подразделение киностудии Дисней. Ударим рублем, накажем Диснея рублем. Это агрессия или нет?
Наверное, в какой-то степени можно... Да, считать это тоже агрессией. Вообще, я возвращаюсь к идее того, что рассматривать нельзя сводить насилие только лишь к физическому проявлению. Нужно все-таки понимать, что символическое насилие – это тоже насилие. И вот, извините, я, конечно, вызову ваше несогласие. Вот, я считаю, что поступок Пуссерая – это тоже символическое насилие. Или, допустим, человека, который рубил топором иконы в 1999 году. Это символическое. Символическое насилие, выставка, которая организуется в общественном месте и где, значит, как-то образы иконописные там смешиваются с какими-то там другими образами, там колы, это тоже символическое насилие. Ну, как бы мы хотим мы того или нет, но все-таки нужно просто задумываться о том, что насилие, оно существует в разных формах. И какие, другой вопрос, какие формы, как, что порождают и что от них исходит.
Программа слегка заканчивается, вопрос именно такой. Ведь это насилие, если это было насилие, ну, как Строганян...
А письмо Якунина и Шлемана – это тоже насилие? Вот такое очень, так сказать, как бы все, что думали, сказали родной православной церкви. Это тоже насилие?
Ну, символически я не видел там какого-то...
А что в Пуссерае символически
увидели? внедрения я не видел, а Пуссерайт это...
То, что правда, то, что сказали, то, как есть, черные рясы, золотые погоны...
Это
прихожане ползут на поклоны, лучше бы в Бога верил, чем в Путина.
Вы знаете, что это было на фоне определенной эстетики, а все-таки храм...
А письмо Екатерины Шлеман не было на фоне определенной
ну,
эстетики.
Ну, вообще-то, письмо было на бумаге, понимаете, и буквы...
А
словом,
это не
словом
на бумаге?
Сказать слово, это не есть.
С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться.
Это важный вопрос, тогда вы сейчас затрагиваете, действительно,
любое слово тоже носили.
Потому что...
Ах, любое слово носили. Слово Христа тоже носили.
Ну, нет, по-вашему, получается, я как раз не считаю так. Я не считаю, что любое слово вот, и можно приравнивать в том смысле к насилию, в каком поступок Пуссерайт. Вот я считаю, что нет.
А что тут такого-то в поступке
Пуссерайт? То есть они, как говорят американцы, пересекли черту. Cross the line.
Какую черту?
Это
какую
Кирилл черту? Борис Кириллович, тысячи извинений.
Вот этот пресловутый концепт сакрального пространства, выдуманный церковью
нет,
как раз...
Дело не в сакральном, а в символическом. Если есть определенная символическая реальность, и я пытаюсь значит, на фоне этой символической реальности внести какую-то другую реальность.
Так,
вот
Христос
я
опрокидывает столы миновщиков,
кроме того,
прекращает самую главную деятельность храма значит, по жертвоприношениям. Да? Символическое действие тоже насилие?
Ирина Владимировна, я не договорил. Я считаю, что попытка навязать протест, а не предложить протест, это насилие. И Пуссерайт именно пытались
предложить,
потому что если бы они сказали, если бы они даже рядом где-то с храмом встали и какие-то знаки так представили,
а внутри
это
значит
одно.
Нельзя, да? Значит юродивым было можно, а Пуссерайт был
нельзя. Они стояли снаружи, Ирина Владимировна.
И внутри храма они тоже много хорошего делали. И византийские, и отечественные. Не надо песен.
Юродивые сильно отличались от Пуссерайта, потому что они были вне среды, они были вне общества.
А вам не хватает обнаженности женской, да? Но чисто мужской подход, да.
Минуточку. Давайте все-таки парочку вопросов о православии и о ненасилии. Потому что может нравиться символическое насилие, может не нравиться. Но фактом остается то, что даже в цивилизованном мире все равно символическое насилие – это часть повседневной жизни. Протест, манифестация, писание писем в газету – это тоже символическое насилие. И в этом смысле это не уголовно наказуемые деяния, это тоже важно понимать. Гей-парад или крестный ход – это тоже символическое насилие. Так-то я с большим удовольствием в храме помолюсь. Но если на меня идет нападка, я обязан морально выйти, заявить свою позицию. Все нормально. Но ведь православие, за нами же слава, что мы, у нас, кроме вот всего этого, есть где-то там, в пасхальном яйце, какой-то ключик от какого-то подземелья, и там не насилие. По Евангелию отвечайте на зло добром. Вы себе это представляете?
Я себе это представляю как очень отдаленное будущее. Я себе лучше всего это представляю в виде Льва Николаевича Толстого.
Борис Кириллович.
Представляю, допускаю.
За просто вами хотя больше, бы хотя... за вами больше должок, потому что Ирина Владимировна, как и черносотенцы опричники, апеллируют к образу Христа с бичом неожиданным образом, а вы-то против Христа с бичом, это же символическое.
Нет, ну, знаете, я хочу апеллировать к образу Христа, который дал себя распять. Который добровольно дал себя распять и действительно не противился и дал фактически поставил под опасность общину, как бы можно было бы сказать. Вот, если рассматривать там, с рациональной точки зрения, он мог бы подумать о том, чтобы община сохранилась, значит, надо себя сберечь, значит, надо там охрану выставить, может быть, каких-то там еще нанять солдат или подкупить. Вот, он же ничего этого не сделал, так что... Все-таки основное евангельское событие нам показывает как раз пример ненасилия. И в целом, если смотреть на, опять-таки, на тех, кто у нас также окружал недавно, того же владыку Антония Сурожского, того же Шмемана, Александра Меня, то эти люди внушают надежду на то, что возможно и православие без насилия.
Только надежда ли это факт? Вы же бываете за границей. В местах вообще богословски напряженных. Вы там представитель православия вас так воспринимает? Или вы больше
воспринимают,
учитесь?
Воспринимают, да.
И как сейчас?
Я вам скажу, мне насилие не оказывается.
Ну, это понятно, вас приглашают в оплате, чтобы вы вообще учились. Нет, я имею в виду другой вопрос. Вот вы для меня, в отличие от Ирины Владимировны, которая все-таки радикальная такая часть православия, радикально-либеральная, вот, вы для меня скорее представитель поправьте меня, если ошибаюсь, того православного большинства, я все-таки настаиваю, что и в России это именно большинство, которое не участвует в насилии, которое жалуется и пищит, что Русскую православную церковь Московского патриархата приватизировали насильники, всякие Смирновы, Чаплины, но ходят в эти же храмы, Богу молятся, литургию чтит. То есть это, условно говоря, нормальное большинство, которое мухи не обидит. Но при этом Крым наш.
Как говорил Христос, сие творите и того, сие подобало творить и того не оставлять. То есть, да, видишь, сколько пороков, сколько всего неправильного творится среди фарисеев, вот, но при этом Христос говорил все равно, что эти правила, эти какие-то традиции, он не отказывал им в какой-то истине. Хотя, конечно, этот вопрос требует отдельного разговора, но вот эти слова...
А вот насчет «бегите из Иерусалима в горы» – это там?
Да, с одной стороны, «бегите из Иерусалима»,
да, а
с другой,
храм,
да, с другой стороны, я пришел не нарушить закон, но исполнить закон.
Ирина Владимировна, ваши...
Очень разные варианты перевода. «Восполнить» и
«исполнить». Ну, все равно. Господь не пришел хулиганить и потажничать, это уж точно. А главное, бегите, конечно, из Иерусалима в горы. И первые христиане последовали этому совету в 69-м году и убежали на север и потом в Пеллу, спасаясь от бывших единоверцев. Вот. Но они же, убежав, стали строить храмы. Они стали, ну, синагоги, поскольку это 69-й год. Вот. Они не разошлись, чтобы раствориться, как соль растворяется в растворе. Вот. Они продолжали быть общинами.
Что потом стало с этими храмами, с этими общинами, с возникновением Государственной Церкви в Константинополе.
Я вам скажу,
и дальнейшее
что потом
торжество
стало...
православия началось.
Они проповедовали, и эта проповедь сделала...
На Вселенских соборах таскали друг другу за бороды, да, за слово Амусис.
Ага. И в результате появилась на свет девочка Ира, которую крестили, она стала Ирина Владимировна Карацупа, и она замечательный историк церкви, православный человек. Без этого бы, может быть, теперь надо по-другому. Но вы же результат сами.
Была такая девочка Зина Гиппиус, да? Ты написала, что христианство не церковно. Вот я бы на этой бы точке зрения придерживалась. Не церковное христианство в основе своей. Евангелие в истории состоялось, церковь нет.
Я тогда позволю себе закончить.
In my humble opinion.
Я себе тогда позволю закончить, вернувшись вот к этому выступлению владыки Антония Блюма перед английскими военными, где он сказал, что однажды говорил с таким вот настоящим британским квакером, сторонником ненасилия, и спросил, ну вот представьте себе, у вас невеста, вот вы с ней в комнате, и вдруг врывается банда и начинает ее насильничать, или даже один, и что вы сделаете? Ну, сказал этот британец, я опущусь на колени и буду молиться, чтобы Бог, который из тьмы сотворил свет, обратил зло в добро. Владыка Антоний говорит, вы знаете, если бы я был вашей невестой, то поискал бы себе другого жениха. Я позволю себе сказать, что христианам никакого другого жениха, кроме Христа, не надо. И в этом смысле проблема насилия, как она ни тяжела, должна решаться, конечно, только не насилием и, конечно, только в церкви. Потому что, не потому что христианство невозможно без церкви, а потому что где христианство, там и церковь. Это как где невеста, там и свадебное платье. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную насилию. Обещаю потом второй выпуск «Православие и ненасилие». У нас в гостях были православные, не все церковные, но все православные. Историк Ирина Владимировна Карацуба и религиовед Борис Кириллович Кнорры. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев в переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Я к
конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».